Громко сообщение звучит тяжело, даже я бы сказал, революционно. Но я бы хотел сказать, что, Михаил Васильевич, я еще сюда прибыл не только как депутат третьего созыва, но и как советник председателя законодательного собрания Тюльпанова, который сегодня получил ваше приглашение и не смог прибыть, но просил мне передать всем присутствующим, ну, не могу сказать так, революционный привет, большевистский привет, просто привет. Так, и, естественно, пожелание успешной и плодотворной работы. Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить Елену Владимировну, директора музея, за то, что она приняла хозяйство в тяжелый час, сохранила его. Есть основа для совершенствования, развития. В том числе мы уже говорили о том, что название всей экспозиции «От весны до осени», да, это драма, может быть, не совсем точно, потому что этот период был не только подготовкой травы, она была для одних драма, но для кого-то это был триумф, свобода, переход в какое-то новое человеческое качество. То есть это более широкая тема, чем драма. Так что, но на самом деле спасибо за то, что это все хозяйство, а не хозяйство, я прошу прощения, за то, что музей сохранился, за то, что есть место, где мы собираемся, где мы можем собираться и впредь, кроме того, конечно, речь идет и о молодых, о молодежи, которая должна знать историю, понимать ее, соприкасаться с ней и видеть будущее. Тема моего сообщения действительно связана с коррупцией, и я определяю тему своего сообщения, конечно, имел в виду тот проект закона, автором которого я был, а тем проект закона называется «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге». И мне казалось, что было бы правильно попробовать посмотреть, что есть у Ленина на эту тему, и что действительно не утратило актуальность и интересно для сегодняшнего дня. Здесь уже говорилось о том, что важно читать первоисточник, важно понимать, к чему и с чем это было сказано. И я рад, что методология марксистская и диалектика, которую нас учили, она сохраняется. И дай Бог, чтобы это продолжалось и впредь, потому что, к сожалению, все чаще встречаешься с противоположной методологией, с метафизикой, с позитивизмом. И понимаешь, как и начинаешь ценить то, чему тебя учили в университете. То, что говорилось тогда, да, вот есть определенный метод. Есть метод познания, есть законы диалектики и так далее. Тогда это воспринималось как нечто такое, может быть, не очень серьезное, но вот заставляли учить, вот школярство, вот зубрежка. А сегодня видишь, это не просто зубрежка, это инструмент, с помощью которого мы более правильно понимаем суть вещей. Так вот, коррупция – страшное слово, страшная проблема. И сегодня мы понимаем, что причина коррупции в самой власти. В самой власти. Внутри власти. Это болезнь самой власти. Но также понятно, что власть, она находится в системе отношений общественных, и не сама власть порождает коррупцию, а те болезни власти, которые возникают, которые мы называем коррупцией, они являются частью общесистемных противоречий, которые вытекают из сути самого общества. И вот, возвращаясь или говоря о Ленине, кстати, Ленин употреблял слово «коррупция», Он исследовал эту проблему, но вот его понимание коррупции связано с природой капитализма и с природой товарно-денежных отношений. И Ленин говорит о том, что причина коррупции в товарно-денежных отношениях. Если все измеряется и оценивается как товар, если все продается и покупается, то стало быть в этой системе и власть продажна, и власть покупается. Кем она покупается? В статье о карикатуре на марксизм, которая еще написана до революции, естественно, и в которой Ленин оценивает, анализирует сам капитализм, Ленин говорит о том, что через господство, через товарное производство, через буржуазию, через власть денег, через биржу осуществляется подкуп власти. И то есть он говорит о финансовом капитале, который, возникая в определенных обстоятельствах, это следствие товарно-денежных отношений, приобретая и накапливая свои возможности и ресурсы, он получает способность влиять на власть, покупать ее, диктовать ей свои условия и заставлять власть принимать те или иные решения. То есть мы видим здесь причинно-следственную связь, товарно-денежные отношения, финансовый капитал и власть, которая становится в конечном счете инструментом в руках финансового капитала. И Ленин говорит при этом о том, что необходимо каким-то образом развести власть и финансовый капитал. Я прошу обратить внимание на эту мысль, потому что именно сегодня, именно вот в многочисленных выступлениях представителей власти, в том числе представителей в выступлениях Путина, вот эта мысль, давайте мы разделим власть и капитал. Финансовый капитал и власть. И судьба Ходорковского и его этапирование, она связана, как мне кажется, пока с первой, может быть, робкой попыткой существующей сегодня власти развести эти понятия. Устранить вот это пагубное, совершенно гибельное для государства влияние финансового капитала на власть. Мы недавно, ну и как недавно, некоторое время назад депутаты третьего созыва утверждали одного из чиновников городского правительства в его должности. Он пришел во власть из водочного капитала. И он крупный акционер, он хозяин водочного бизнеса. Мы ему задаем вопрос. Скажите, а как обстоит дело с акциями, которыми вы владеете этого своего бизнеса? Ответ был такой. Акции у жены. У меня ничего нет. Все у жены. Да? Ну, и, кстати говоря, в рамках существующего законодательства он поступил совершенно по закону. Все правильно. Не у него, у жены. Но мы понимаем, что все равно он из этого бизнеса не ушел. И все равно здесь возникает конфликт интересов. Его как государственного чиновника, как члена правительства и как представителя определенного бизнеса, в котором его деньги кровные, и которые, естественно, он не может не учитывать и не использовать в принятии решений. Это серьезнейшая проблема. И на уровне федерального законодательства, к сожалению, она пока еще не решена. Поэтому для того, чтобы развести власть, политическую власть, государственную власть и власть финансового капитала, необходимо принять определенные решения. Мне не хочется мне углубляться. Я представляю, о чем идет речь. Я знаю, что нужно в этом смысле сделать. Но конкретно, если речь идет о самом законодательстве, но сейчас об этом нет смысла. Главное понимать, о чем идет речь. Далее вот в ленинском анализе наступает новый период. Это уже, собственно, победивший социализм или победившая революция, точнее говоря, наступает период военного коммунизма, НЭПа, и Ленин в своих работах признает, что новому строю коррупцию победить не удалось. Не удалось. Вроде бы нет товарно-денежных отношений, хотя нет, он признает, что остаются еще остатки товарно-денежных отношений, они действуют и они, естественно, влияют на коррупционность власти. И он об этом говорит. Он говорит, правда, уже о взятке, о подкупе. О подкупе, о взятке. Да, и о том, что надо с этим бороться. И во времена военного коммунизма, во времена гражданской войны, он предлагает только одно средство – расстрел. Суд скорый и беспощадный. По-другому невозможно, говорит он. Но наряду с остатками товарно-денежных отношений, с подкупом и со взяткой, он говорит еще о другом. Еще он называет одну причину. Я не знаю, может быть, я не очень хорошо проанализировал там вот дореволюционный период времени его работы до 17-го года, до вот. Но вот проблема человека с его природой, она возникает уже после революции. Может, вы помните этот спор с Плехановым, где Плеханов говорит, ну, нельзя революцию осуществлять, надо сначала человека подготовить, воспитать его, а потом уже идти на баррикады. И он говорит, да нет, мы осуществим революцию, мы изменим общественные отношения, а с изменением общественных отношений мы изменим природу самого человека. Ленин в 17-18 году видит, что отношения меняются, но человек природы его не меняется. Она не меняется, по крайней мере, адекватно тем изменениям, которые произошли в политике и экономике. И он говорит, остаются эти дурные качества, дурные инстинкты, еще родимые пятна, он говорит, да? И вторая причина коррупции, он видит, первое, еще раз напоминаю, там родные же отношения остаются, да? И вторая, это сама природа человека, которая не меняется так быстро, как хотели бы членить, как предполагали марксисты, что вот революция на следующий день, там, через месяц, через год, человек стал другим. Не стал он другим. И, кстати, сегодня не стал другим. Так? Поэтому, может быть, в этом смысле более точные другие философы, которые еще, не знаю, во времена Гоббса, Лока говорили о природе человека, в которой есть масса вот этих дурных инстинктов, которые сохраняются и, может быть, сохранятся, и, может быть, не знаю, на очень долгое время. Так. И по этому поводу Ленин говорит о том, что вот это есть мелкособственные инстинкты, как среди управленцев, среди городских, то есть государственных чиновников, так и среди народа. Поэтому он, кстати, говорит, что коррупция, она питается и сверху, и снизу. В ней участвуют и низы, и верхи коррупции. И потому это угроза самому государству. Поэтому Ленин говорит о том, что необходимо что-то предпринимать. Но по поводу взяточников мы уже говорили. Расстрел, суд скорый, беспощадный. А по поводу вот инстинктов и родимых пятен, он говорит о необходимости воспитания культуры. Вот это тема культуры и просвещения. Ленин, кстати говоря, в очередных задачах уже советской власти признает, что эта тема долговременная. И что воспитание культуры, то есть просвещение народа, это очень долговременная задача. В один присест ее, в один момент ее не решить. Но, тем не менее, это проблема. Взятку, говорит Ленин, да, взятку надо преодолевать через просвещение масс. У политически просвещенного народа, пишет Ленин, взяток не будет. У политически просвещенного народа взяток не будет. Поразмышляем, конечно, над этой темой. Но вот недавно я читаю материал в газете «Известия» 6 апреля России Бог послал кусочек сыра, называется материал. Там описывается история итальянца, южанина, калабрийца, который женился на русской женщине и приехал в Россию, в Тверской области, занимается бизнесом, так называемым агритуризмом. Он открыл там свое дело, производство, производит сыры, приглашает там туристов, угощает их там вино, сыр и прочее. Его спрашивают, как вам удается содержать бизнес, как с чиновниками, как со взятками, так? Он говорит, не давал и не даю. Так? Не давал и не даю взятки. Никому. Да, говорит, приходят пожарные, приходят обсес, многие вещи их правильные, но денег я им не даю. А я знаю, что многие русские, еще там только пришел кто-то, они уже несут конверт. Так? Непонятно за что и для чего. Так мы воспитаны. Мы думаем, что мы без денег мне ничего не решим. На самом деле, можно это делать. Поэтому необходимо не только, конечно, политическое просвещение, но и правовое просвещение людей, которые должны понимать, что не все, но не надо по каждому случаю давать деньги чиновникам. И ничего эти чиновники с вами не сделают. Но если вы сами, конечно, тоже в рамках закона работаете.
Давайте поклянемся не давать.
А?
Поклянемся не давать.
Поклянемся не давать. Кстати говоря, поклянемся не давать. И я уверяю вас, ничего не сделать. Ничего не сделать. Да? Ну и дальше. Кстати говоря, вы уже перешли к НЭПу. В НЭПу, в условиях НЭПа Ленин говорил о введении монополии на внешнюю торговлю. И вот я сейчас обращаюсь к одному документу, это письмо Каменеву от 3 марта 1922 года. Ленин пишет о том, что иностранцы уже взятками скупают наших чиновников и вывозят остатки России, и вывозят остатки России. Поэтому он говорит, необходимо монополию внешней торговли, потому что это и есть весовые предупреждения. Милые мои, придет момент, я вас за это буду вешать, говорит Ленин. Иностранцы, зная, что большевики не шутят, считаются с этим всерьез. Но в этом письме вот есть одна тема, которая возникла при обсуждении проекта закона о борьбе с коррупцией в Санкт-Петербурге. Во время обсуждения один из моих коллег, тоже бывший, коллега Андреев, сказал о следующем, что победить коррупцию можно только одним путем. Надо, чтобы государство учредило определенный процент чиновникам государственным, и этот процент был привязан к успешности, эффективности, деятельности той отрасли, которую они возглавляют. Вот если есть прибыль, есть успех, есть экономическое достижение, есть продвижение вперед, определяется процент этой прибыли, и какой, то есть объем прибыли и какой-то процент чиновник. И тогда он не будет брать взятки, он не будет попадать в зависимость от финансового капитала, он будет работать на государство, на отрасль. И Андреев сказал тогда о том, что это и есть марксизм, что это и есть у Ленина. Я, конечно, был озадачен, потому что я помню, и вы тоже присутствующие здесь наверняка помните позиции Ленина по поводу того, что государственный чиновник вообще должен работать за заработную плату рабочих. И вот эти принципы парижской коммуны, они были, кстати говоря, Ленин пытался использовать, и большевики первые годы советской власти, и помните, он устроил выволочку Луначарскому, Борису Гуревичу, который с 1, по-моему, марта 2018 года решил повысить ему заработную плату Ленину. А я получал 500 рублей, как иногда получали квалифицированные рабочие, заработную плату. Работал за заработную плату рабочих. Я тогда думаю, ну как же так? Ленин и Парижская коммуна, принципы за заработную плату рабочих, а здесь еще ссылка на Ленина, что я говорю, надо процент отстегивать чиновнику, так, и тогда коррупции не будет. Тем более я понимаю, что есть разные отрасли, но есть, например, образование. Да? Какая прибыль? Но даже если мы возьмем промышленность, там и строительство, там прибыль создается руками трудом трудящихся, да? Все создают прибыль, а пользуется только один человек этой прибылью. Просто логично. Но в этом письме к Каменеву я нахожу мысль, которую, конечно, можно интерпретировать вот в таком духе, как интерпретировал его Андрей. Вот смотрите, Ленин говорит так, в письме Каменеву, Каменеву, это том 44, страница 429, материальное вознаграждение чиновника, он рассуждает на эту тему, поощрение за честность и отсутствие волокиты. Торговать свободно мы не можем. Это гибель России. Перевести на тантьемы, французское слово, там, вознаграждение, да, наших чинодравов можно. И на чинодравов, он говорит, да, можно и научимся. Со сделки такой-то процент, сколько доля процента тебе, а за недеяние тюрьма. Но эти слова, они не имеют никакого отношения к проблеме коррупции. К проблеме, скажем, о которой мы говорим. Это речь идет о чем? Волокита и не исполнение своих обязанностей. И это вознаграждение какое-то. Вознаграждение. Но это не есть проблема борьбы с коррупцией. Поэтому я просто говорю о том, что надо понимать, в связи с чем сказано то или иное слово, в связи с чем написана работа, не вырывая из исторического контекста. Чем грешат многие комментаторы, о чем, кажется, вы говорили в вашем выступлении, что комментировать Ленина, конечно, тоже надо понимать и знать, и читать его в подлиннике. Ну и я хотел бы сказать, что многие вещи, которые говорил Ленин применительно к борьбе коррупции, конечно, ну не все применимы. Ну, например, там, расстрел взяточников. Ну а как, если у нас мораторий, да? Если вся Европа развивается в другом направлении, в направлении отмены смертной казни. Китай это еще сохраняется, да. Там к стенке, там это действует. Но, кстати говоря, там тоже они не победили коррупцию. Другое дело, что они ограничили ее до минимума и загнали в углу. Это примерно то же самое, что и наркотики. Невозможно победить. Но ограничить, не дать влиять на власть можно. Но некоторые вещи Ленина, конечно, имеют актуальное значение. Первое, что я хотел бы подчеркнуть, то, что возможно сегодня иметь в виду, это, конечно, ограничение финансового капитала. Мы должны понимать всю опасность для власти со стороны финансового капитала. Возможности его в современной России огромны. И влиять на исполнительную законодательную власть финансовый капитал вполне способен, и я могу привести десятки примеров, как это происходит в нашем городе. Особенно, скажу, например, там, игровой бизнес, игорный бизнес, так, который обладает огромными ресурсами для влияния на власть. Вот и необходимо законодательно, конечно, закрепить вот это разведение финансового капитала и власти. С тем, чтобы не было возможности для лиц, пришедших во власть из бизнеса, сохранять свои связи с финансовым капиталом. Такие возможности правовые и юридические есть, их просто надо принять на федеральном уровне. Второе, это то, о чем говорил Ленин, это участие народа, просвещенного народа. И если сам народ не осознает гибельность коррупции для самого себя, и если этот народ не будет активными действиями влиять на власть, то коррупция также не исчезнет, она будет процветать. Далее, Ленин говорил о том, кстати говоря, у Ленина есть... Вы знаете его отношение к демократической республике. Оно, мягко говоря, не очень позитивное. Да? Он говорит, демократическая республика, это ширма, за которой там буржуазия, прочее, обманывает, манипулирует, реализует свою власть и прочее. То есть это ширма, демократическая республика, это обман. Но вместе с тем Ленин признает, что у демократической республики есть возможность для борьбы для с коррупцией, что он говорит о том, что демократия не устраняет коррупцию, а делает борьбу с ней чище, шире, открытие и резче. Но это в том случае может произойти, когда в борьбе с этой коррупцией участвует народ. Не элиты, а народ. Ну и еще хотелось бы сказать о том, что Ленин выступал за, конечно, усиление роли государства в борьбе с коррупцией. И сегодня мы тоже понимаем, что борьбу с коррупцией можно победить путем, не всем нравится это выражение вертикаль, но вертикаль государственной власти в России, с моей точки зрения, является неизбежным, закономерным и предпосылкой для борьбы с коррупцией. Вертикаль власти. Потому что мы знаем, что возможность финансового капитала в наибольшей мере проявляется именно на региональном уровне. Когда покупаются губернаторы, покупается местная власть, и если не будет до конца выстроена вот эта вертикаль, то процветание коррупции на региональной власти неискоренимо. Региональной власти. Мы видим, что происходит, например, в Приморском крае. Так, разве у нас не возникали сомнения по поводу Данкина, губернатора Приморского края по кличке Шепелявый? Так, разве сейчас власть и прокуратура не расхлёбывает все ситуации, связанные там с мэрами Владивостока и так далее? И без этой вертикали мы не победим коррупцию. И Ленин, кстати говоря, неоднократно говорил о силе и о возможности государственной власти. Слова вертикали у него, конечно, нет. Кстати говоря, я полагаю, что определенная вертикаль должна быть и на уровне средств массовой информации. И контроль за каналами общественного телевидения. Возьмем, помните, Березовский, ОРТ был хозяином ОРТ, а ОРТ это 98% территории России. И через ОРТ Березовский навязывал 98% России, территории России, гражданам свои взгляды, свои представления, свои интересы, в конечном счете. Поэтому, заканчивая, я хочу поблагодарить организаторов этой конференции за то, что они собрали всех нас и дали возможность высказаться всем, в том числе и мне, по проблемам коррупции. Я понимаю, что я, может быть, не все сказал то, что разделяется в этой аудитории, разделяется, да? Но я, по крайней мере, постарался проанализировать Ленина и посмотреть, что у него было на эту тему и что можно использовать сегодня. Спасибо.
Вопросы мы не будем сейчас. обсуждать, у нас нет времени. Понимаем, спасибо большое. Значит, давайте мы. Очень актуально, что у нас есть. Нет, не будет вопросов. Садитесь, пожалуйста, Слово предоставляется. Еще раз, я прошу вас сесть, и вы находитесь на конференции, научно-практической. Здесь есть оргкомитет и есть порядок. Порядок состоит в том, чтобы мы не выпали из графика и чтобы не остались здесь в лесу, когда уйдут автобусы. Иначе вы нас видите здесь. Так и будет. Некоторые, кто не будет на фуршете, могут задавать любые вопросы, и, пожалуйста, общайтесь. Для чего и делать фуршет? Задавайте вопросы, подходите к Владимиру Ивановичу, он не откажется ответить на вопросы. Какие проблемы? У нас для этого и сделано еще и общение. У нас будет экскурсия, потом можно будет пообщаться. Пожалуйста.